Слово мое, видимо, не будет похоже на проповедь, а больше на слово призыва к нашей реальной обстановке, в которой мы живем. Послание Ефесянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Тема нашего общения о святости, чтобы мы стремились к святости. Были святы во всех поступках. Вот этот текст нас зовет подражать Богу. Возникает вопрос, а вообще о чем мы думаем, когда мы читаем это? В чем подражать? Ну, есть места, например, чтобы мы влюбили врагов, молили за обижающих нас, потому что Бог посылает дождь на праведных, неправедных. В этом подражать. Или Христос умыл ноги ученикам, говорит, я вам дал пример, чтобы вы поступали так, как я. А вот если речь идет об отношениях между людьми, надо подражать Христу? Конечно, надо. Но вот если идет речь за свадьбу, надо подражать? Или не надо? Интересный вопрос. Мне говорят, да на свадьбе оторваться надо. От чего, пожалуйста, скажите, от чего оторваться? Вы знаете, если похороны – это проповедь о том, что человек должен предстать пред Богом после смерти, то свадьба, наша христианская свадьба, это должна быть проповедь о том, что мы, как верующие, церковь, всегда с Господом будем, что у нас предстоит встреча с Христом, как с женихом, и всегда мы будем с Господом. Знаете, свадьба, брак связана с лучшими чувствами, с радостью, с любовью, с предвкушением новизны. Не так? Или у вас по-другому свадьба? Ну, я свой брак вспоминаю. У вас предстоит, в нашей церкви три уже объявлено брака. Кто-то из вас, наверное, тоже уже объявлен. И вот если мы хотим, чтобы свадьба прошла свято, надо подражать. Я просмотрел эту тему, специально просмотрел в Писании. Примерно 13 моментов, в которых надо поподражать. Брак будет на небе. Об этом написано в книге Откровения. Брак был на земле первый, в Едеме. Бог его между Адамом и Евой, мы тоже читали. И вот давайте посмотрим, чему надо подражать в наших христианских браках. Чтобы было не так подражание миру или кто что выдумает, а действительно наши свадьбы, или ваши свадьбы теперь, так сказать, наши общие, были проповедью о том, что будет на небесах церковь с Иисусом Христом, тоже будет брак, и там будет тоже веселье. Итак, в чем подражать? Первое – подход к браку. Вот смотрите, Христос, как жених, предал себя за невесту церковь. Ефесянам 5 главе написано, я подчеркиваю, предал себя, а не продал себя. Бывает, себя женихи продают. Тогда смотришь потом и думаешь, ну, жалкий человек, продал себя. А Христос предал себя. Церковь не блистала красотой, а вот предал себя, чтобы была святая и непорочна. И у Господа это получается. Сделался виновником спасения для всех послушных Ему. Получилось у Христа. Церковь небесно готовит себя для встречи с женихом. Откровение 19:7 так и написано. Жена приготовила себя. Это в подготовке идет. А вот в первом подготовке брака, когда в Едеме, там тоже Бог Адама готовил. Готовил. Он научил его работать. Научил его знаниям. Каждый день с ним беседовал. А потом и жену привел. Первую невесту Бог привел. И вот хорошо, если женихи и невесты в наше время тоже подражают, готовят себя. К чему должен подражать жених? Он должен научиться уметь самостоятельно жить. самостоятельно отвечать перед Богом за свое поведение, за свои мысли, за свои слова, уметь работать, дисциплинировать, уметь, а также знать Бога лично. А невесте чему научиться надо? Во-первых, надо научиться принимать жизнь без возмущений. Я вам сейчас пример приведу, вы посмеетесь. Вот представьте в Едеме. Бог разбудил Адама и говорит, вот твоя. Он сам ему сказал, Адам потом говорит, она будет называться женою. Он говорит, вот твоя помощница. А он на нее глянул, говорит, вот, кость от костей моих, плоть от плоти моей, будет называться женою. Что Ева сказала? Ей понравилось это, правда? А если бы сказал, ну, что захотел, вот моей будет тут, да? Она не возмутилась. Бог вот такую привел. Этому надо научиться. Быть согласной служить. Вот чему тоже надо научиться. Это тоже в подготовке к браку. В браке помогать, да? И иметь страх Божий. Вот знаете, я пару примеров вам приведу. Ну, я пресвитер церкви. Иногда приходится с душами работать. Вот юноша, раз предложение, второй раз, третий раз, и каждый раз отказ. Ну, болезненное переживание, весьма болезненное, ну, беседуем. Я ему говорю, после беседы, в конце говорю, слушай, по-моему, ты неправильный подход у тебя к браку. А что? Ну, ты ищешь такую, которая тебе бы сделала хорошо. Ну да, а как надо? Я говорю, как раз по-другому. Христос-то по-другому. Он церковь, невесту выбрал так, чтобы ей стало хорошо. И вот с этого принципа подходил. Вот поменяй свой принцип, у тебя получится хорошо. Так и случилось. Недавно у нас была в марте библейская неделя. Мы пригласили одного пресвитера с другой церкви. Он провел с нами в церкви такие приятные беседы. Ну, а касаясь этой темы, он рассказал такой жизненный случай из своей жизни. Посетил, говорит, одну церковь. И вот в собрании после беседы подходит одна сестра и говорит, я почти с претензией к вам. Вот я молюсь, я сильно хочу замуж, а у меня вопрос не решается. Ну, а годы-то уходят. А мне хочется. Что мне делать? Что вы мне скажете? А я, говорит, на нее глянул. Мне ее и жалко стало. Я в себе помолился про себя. И Бог мне дал ответ. Прямо откровение, я, говорит, получил. Я ей говорю, знаешь, я тебе сейчас скажу три условия. Если их выполнишь, через 3 месяца выйдешь замуж. Она говорит, какие? Он говорит, первое условие. Только ты выполнишь? Ну, скажите, какие? Выкинь всех братьев из головы, чтобы в голове ни одного не было. Ни про кого не мечтай, чтобы ты была свободна. Ой, это мне трудно, говорит, сделать. Ну, тогда не знаю. А второе, он говорит, не скажу второе, если не обещаешь про первое. Но она так поборола себя, говорит, обещаю, всех выкину. Все. Второе обещаю. Оденься по-христиански. И чтобы где бы ты ни была, дома, в собрании, на улице, на работе, всегда в тебе можно было узнать христианку. Выполнишь? О, это выполню. А третье. Каждый день что-нибудь делай для Бога, доброе. Каждый день, чтобы был какой-то поступок ради Бога. Хорошо, я это сделаю. Я, говорит, уехал оттуда и забыл. Потом по служению приехал в одно место. Ночью приехал, зашел где ночевать. Смотрю, там кто-то уже лежит и не спит. Я свет-то не включал, говорит, ну, чувствую, не спит. Ну, у нас так бывает, да, вот, чувствую, не спит. Я Говорю, ты кто? Ну, я тот-то, тот-то брат назвался. А что не спишь? 3 часа ночи. Он говорит, ну, вам скажу. Я сделал предложение. Кому? А вот той сестре. Он назвал ту сестру. Говорит, я тогда вспомнил. Мне тогда же Господь дал ясность, и я помолился. Я почему про это говорю? Братья и сестры, у Бога все на учете. И сестры, и братья. И подготовка должна быть серьезной. А иначе бывает так, вроде бы время пришло, а чего-то не хватает. Подражать Богу надо. Бог готовил Адама, Бог готовил Еву, Бог готовит нас. Надо быть покорными. В чем еще надо подражать? Это брачные друзья и гости. В Писании про них есть. И на браке Агнца, брак Агнца ждут на небе, Откровение 19 глава. А прославление церкви, как невесты на небесах, ждет вся природа, мечтает вся природа. Это в Римлянам 8 главе написано. Брачные друзья и гости по Писанию тоже есть. Смотрите, друг жениха радуется, Иоанна 3 главе написано. Подруги невесты ликуют, Псалом 44 глава. 15-16 стих. Званые гости. В Матфея Христос про это говорит, 22 главе. В Иоанна написано, Христос был зван на брак. Все это нормально. В чем подражать? Вы знаете, друзья и гости должны быть достойны. Не для количества на свадьбу, а они должны быть достойны. Очень хорошо, когда с достоинством относится к подругам и к друзьям. На одном браке так случилось, что жених во время сочетания упал в обморок. Вы знаете, все растерялись, кроме дружка жениха. Он его так аккуратно взял и вынес. Силы хватило. Ну, там его откачали, и потом вдвоем зашли. Сочетание продолжилось. Достойный жених, нет? Под друг жениха. Достойный, правда? Достойный. А вот другая история. Невеста, объявлена невеста, вот скоро брак, своей подруге говорит, знаешь, ты у меня на браке дружковать не будешь. А чё? Ну, знаешь, ты выше меня ростом, и на фотографии будет не фотоэтично. Я так не хочу. Ну, достойно, друзья, нет? Подруги. Ну, как клякса какая-то. Дружили-дружили, теперь клякса. Есть чему подражать. Друг стоит и радуется, да, голосу. В чем еще подражать? Брачный чертог. Тоже речь идет. У Христа и Церкви на небесах будет брачный чертог, это Иерусалим. Описано Откровение, 21 глава. Красота, трудно пересказать. Брачный чертог в Писании идет. В Иоиле 2 главе, Псалом 18, 6 стих. Жених в чертоге. И вот подражать что? Место проведения брака. Брачный чертог. Ну, в наше время это часто молитвенный дом. Значит, место проведения брака должно быть приготовлено. Приготовлено. Значит, ну что нужно сказать? Все-таки духовное в чертоге должно преобладать над видимым. Вот если читаем Иоиля, 2 глава, 16 стих, там как раз про это говорит. Если даже жених занят самым-самым в брачном чертоге, важным для своего брака, но если Господь зовет, он должен оттуда выйти, отозваться Господу. То есть духовное должно преобладать. И еще, если по Псалму 18, то люди, выходящие из чертога, должны иметь правильное настроение. Вот побыл человек на браке, ушел с чертога, у него должно быть правильное настроение. Какое? Доброе, да? Тексты наши на браках, обычно над женихом невесты там пишут, или еще где-то. Убранство, оно должно быть соответственно, зовущее к святости, воспевающее красоту семьи, которую Бог создал, красоту верности. Вот это должно воспеваться. Иногда бывает так, что ой, у нас в молитвенном доме там убого, так давайте снимем кафе там или еще что-нибудь. И делаю так. А потом трудно, трудно. Там свои, чуть ли не капища сказал, свои изображения на стенах, которые не уберешь. И впечатления совсем-совсем другие. Брак должен пройти, а впечатления от брака, не только от жениха, от невесты, и от чертога должно остаться, напоминать о святости, о чести. Брачная одежда. Тоже идет речь в Писании, здесь тоже надо подражать. У церкви весон чистый и светлый, тоже идет Откровение 19 глава. Весон чистый и светлый. Брачная одежда по Писанию. Евремия 2:32. Забудет ли невеста наряд свой, украшение свое? Да? Для невесты наряд естественный. И это во всех народах и хорошо, да, и у нас, у христиан, это тоже хорошо, что у невесты наряд и светлый. И у гостей тоже, да, по Матфея 22 главы. Вот, в чем подражать? Ну, у нас хорошее подражание. Я не знаю, как сейчас, но я, например, в детство помню, как нас родители наставляли. Вы знаете, почему у невесты платье белое? И по-другому не разрешается, потому что у Церкви Христа весон чистый, светлый, отражение невинности, чистоты, святости. И этим невеста проповедует, что Церковь такая будет у Христа. Вот. Белое платье – символ праведности. Подражание миру. Сегодня у мира так – ну, кто-нибудь заходил, если в свадебный салон, или сталкивался, а я, к сожалению, уже сталкивался и в наших рядах, что платье уже не белое, а несколько и тон поддают. Кто салатовый, кто голубой, кто желтоватый, о чем напоминает, непонятно. Ну, плохо. Плохо. Плохо такие подражания. Вид жениха и невесты должны располагать и церковь, и гостей к молитве о благословении. Брат один говорит, раньше ходили смотреть на брак, как невеста одета. Я свидетель был таких разговоров в детстве. Пойдем посмотрим, как она наряжена, как одета. А в наше время бывает по-другому. Бывает по-другому. Стиль моды такой, ну вот, например, 17-й год стиль моды какой был? Мужчина костюм с галстуком, классический сверху, а снизу, простите, как колготки. И вот у нас на фотографии пригласительный такой. А то и жених вообще такой. Сверху достойный, а снизу, как у сестренки, украл одежду. Ну, плохо так. Это подражание миру и абсолютно не соответствует доброму подражанию. Нам иногда смешно, иногда не разбираемся. А знаете, модельеры очень хорошо разбираются. Как человека склонить от святости к тому, чтобы служил или на себя внимание привлекал, или еще как-то. Брачная торжественность. Брачная торжественность свойственна браку. Христос так сделал, что церковь, победившую мир, он посадит с собой на престоле. На престоле посадят. Откровение в 3 главе написано. Вот. Брачную торжественность старались всегда выразить. Например, в «Песне песней» 3.11 про это написано. В Писании про это написано. Браки всегда были с торжеством. И вот в наше время тоже это мы стараемся, да, подиум поднимем тогда, фон сделаем, это все должно быть брачная торжественность выражаться. Особый стол, да, перед женихом, перед невестой поставят, да, сосуды там, специальная сервировка такая. Для чего? Торжественность. Друзья, это неплохо. Подражание, это проповедь, у Бога еще лучше будет, но как-то напоминает. Но к этому тоже нужно относиться серьезно. Серьезно относиться, чтобы торжественность не вычурностью какой-то была с одной стороны, а с другой стороны, чтобы если делать, то делать надежно. Ну, что приходилось наблюдать. Торжественно. Жених с невестой зашли, все. А тут так фон и колонна стоят. Полсобрания прошло, колонна повалилась. Ну, знаете, и такой вот клякса такая. Я однажды был на браке, ну, его и не перечеркнуть. Уже это, по-моему, прошло. Так, я 38 лет в браке. Это был в первый год моего брака. Брак был. Теперь сделали подиум такой над оврагом. Ну, там речка протекала, над оврагом сделали такой помост. Там должен был сидеть, красиво устроили, все, стихии повесили, все, жених с невестой, мать-отец, значит, и оркестр. Ну, а тут появился такой агитатор громкий, говорит, а что здесь места много, давайте хор посадим. Быстренько скамейки поставили и хор посадили. Так, зовем жениха с невестой и запели это. Ну, как жених с невестой должны заходить. На улице брак был. Только запели, как этот хор завалился туда все это. И все. 70 человек, куча мала такая. Вы знаете, вот прошло столько времени, а это забыть невозможно. Почему? Потому что отнеслись несерьезно. К брачной торжественности нужно относиться серьезно. Или хор плохо прорепетировал и во время брака, брачных песен, застревает. Весьма-весьма неприятная вещь. Как вечеря Господня, так и брачное торжество, оно должно проходить, знаете, без клякс. И как хотите или не хотите, молодежь, я вам это скажу. Если появляются какие-то кляксы во время свадьбы, то у пожилого состава сразу появляется мысль, а что у них не свято, что Бог допустил такую кляксу. Поэтому, с другой стороны, скажу, делайте все свято, чисто, и торжественность у вас будет тоже благословенна. Брачные песни. Вы знаете, на небесах на браке будет веселье, а значит пение. По Писанию веселья без пения не бывает. В Откровении, 19 главе, про это написано. В 5 главе также написано. На небесах будут песни спасенных. Брачные песни – это по Писанию, например, Псалом 77, 63. Там прямо написано, невестам на браках поют. Это нормально. Брачные песни поют невестам. Это нормально. Подражание в области пения, да? Братья, сестры, молодежь, брачные песни должны превозносить красоту брака по Слову Божию. И это тогда, знаете, просто красиво. Евреям, послание 13:4 написано, брак у всех да будет в чести, то есть высоко ценим. И если поют на браке и брачные песни, это прекрасно, но это должно быть в благоговении так, что музыка должна слова нести и так преподать, что просто красиво. Это, знаете, как ну, ваза с фруктами. Фрукты – это слова, ваза – это музыка. Вот таким образом оно должно идти. Плохо, если пение и музыка не влекут душу в небо. Вот наши браки должны бы так свадьбы проходить, что побыл на свадьбе и захотелось больше на небо. Вот так должны проходить. Об этом надо заботиться тем, кто впереди сидит, и тем, кто участвует, и гостям тоже. Бракосочетание – это еще одна составная свадьба. Бракосочетание. 1 Фессалоникийцам 4:17. Церковь всегда с Господом будет. Бог сочитывает людей. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это по Писанию. Родители, родство, церковь подтверждают. Песня Песней 3:11. Бракосочетание гостями, родством подтверждается. Вот в нашем братстве эта часть бракосочетания считается священной. Священной. Поэтому происходит возложение рук с молитвой о благословении. Поэтому должно все проходить чисто, свято. И давайте по Писанию подражать, если. Благословения по Писанию всегда высказываются лицом в лицо. Руки возлагаются лицом в лицо. Фотографу это неудобно. И вот он там бывает, и туда аж под руки залезет, чтобы сфотографировать лицо у невесты, когда она молится. Плохо это. Плохо это. Порядок такой. У Бога такой порядок установлен для людей. Знакомство между женихом и невестой, сватовство или помолвка, потом бракосочетание, а потом совместная жизнь. Вот такой порядок. Переставлять нельзя. Если у Иакова, у его дочери, там Сихем переставил порядок, то там в Писании написано, а так не надлежало делать. И Бог наказал, и она поплатилась, у нее потом семьи не было, и он поплатился, убили, и целый город там уничтожили, и те, кто мстил, поплатились тоже. Просто был большой-большой, большие неприятности. Нам должно подражать так, как Писание говорит. Знакомство, сватовство, бракосочетание, свадьба, потом совместная жизнь. Брачные благословения – это еще одна составная брака. Бог, Отец, благословляет Церковь со Христом. Ефесянам 1 глава, 3 стих. Брачные благословения по Писанию. Давайте посмотрим. Бог благословил первый брак. Бытие 1:28. И благословил их Бог и сказал, и высказал благословение там. Родство, например, благословляет Ревеку. Елиезер засватал, забирает, и они ее благословляют. Бытие 24:60. Там целый ряд благословений, говорят. Или граждане Вифлеема благословляет Вооза, когда он Руф берет замуж. И вот наше подражание здесь. Наши пожелания в этой, обычно мы в третьей части или во второй, как она называется, высказываем пожелания, да, с подарками бывает, о подарках мы сейчас еще будем говорить, но наши пожелания должны быть благословением. Очень плохо, если участие в третьей части – это просмеивание неудач или ошибок в браке. А такие бывают, то там пережаренный лук расскажут, то еще какой-нибудь спектакль устроят. Друзья, это плохо. Подражать Богу и Писанию в брачных благословениях – это превозносить, показать, высказать пожелания, причем хорошо. Я присутствовал на одном браке, ну, знаете, неприятно. За брачные благословения несет ответственность и пресвитер, и те, кто их говорят, и родители, и, конечно, распорядитель этой третьей части, да, как его там называют, распорядитель или тамада где-то еще скажут, или еще как-то. Они несут ответственность, что происходит. И вот одни подходят, поздравляют, другие, ну, жених с невестой встают, сердечно благодарят. Теперь выходит, смотрю, отлученная вышла. Рядом муж ее встал, достает открытку, читает. Примерно такого содержания. Ты его сильно не слушай, если тебе деньги надо, спрячь от него, если надо, обхитри, он все равно тебе за тобой пойдет. Ну и в таком наставлении целый ряд таких вот моментов. Жених с невестой сердечно благодарим. Знаете, клякса на браке, просто черно такое, так шло-шло-шло благословение, допустили, ну вот просмотрели вот так вот, не отреагировали, и не знаю, что делать, или с места оттуда встать, вон отсюда, ну тоже получится нехорошо, да, и ничего не сказать, тоже нехорошо. Давайте будем стараться, чтобы на наших христианских браках такого не было. Ни программы, когда составляем, ни когда куда-то нас вовлекают, надо за этим наблюдать. Брачный пир – это еще одна составляющая. Брачный пир – там и распорядитель есть. Да? У церкви со Христом будет брачная вечеря. Откровение, 19 глава, будет брачная вечеря. Вы знаете, чем она характерна? Сам Иисус будет обслуживать. Это написано в Евангелии от Луки. Мы так не привыкли, да? У нас так жениха с невестой посадят, и отдельный официант обслуживает ихний стол, или два даже. А там написано, что сам Иисус встанет и будет обслуживать. И еще там вечеря будет. Вот та святая часть, которую мы приводим в воспоминания страданий Христовых, на браке будет. Братья и сестры, о чем это говорит? Вот наша свадьба должна бы быть так чисто, так свято, так благоговейно проходить, что если бы пресвитер зашел, говорит, братья и сестры, давайте еще вечерю совершим. И никто бы не смутился. Сказал, да, конечно, можно. Конечно, можно. Никого бы не смущала его одежда, его прическа или еще что-то, никого бы не смущало, или поведение, потому что все свято. Вы знаете, в Писании все значимое вообще отмечалось трапезой. Вот, например, Мелхиседек встретился с Авраамом, и он вынес ему, помните, да, хлеб и вино. Блудный сын пришел, отец встречает, и что делает? Трапезу такую, радуются, веселятся, теленка там зарезали. Царь сына женит, тоже большой пир устраивает. И вот здесь вот, когда у нас проходят свадебные пиры, нам тоже есть чему подражать. Но что хочу сказать. Пир должен проходить торжественно, но скромно. Братья и сестры, молодежь дорогие, очень плохо, если пир происходит в долг. Приходишь после свадьбы, жениху с невестой, ну, вы рады свадьбе, рады. А чему печальны? У нас теперь долг. Спрашиваю, сколько? 90 тысяч. 90 тысяч. Недавно имел беседу, в этом году свадьбу. Ну, не просто, не просто. Работа у него не денежная, она еще и не работает. А как выбираться теперь из этого? А я вам скажу, если вам не секрет, или по секрету, но секрет раскрою. Когда только женятся, сразу много денег надо на первые дни жизни. Вот и то надо, и то надо. Хотя и надарят, может быть, много. Все равно идут большие растраты. Затраты идут на то, на то, на то. Потому что жизнь как бы начинается у обоих сначала. А если с долгом? И это надо усматривать, прислушаться к советам родителей, прислушаться к советам служителей, чтобы таких не было. Брак, пир должен быть проходить так, чтобы не ущемлять чувства бедных, не ущемлять. А иногда встречается так, что устроит так, ну, у меня достаток большой, я копил, долго думал, и теперь сделал пир на весь мир, так сказать. А следующий брак... Так не может. И потом, получается, ущемляется. В церкви так не должно быть. Надо искать так, чтобы было красиво. Ну, надо держаться просто разумных таких пределов. Еще одна составляющая брака – это брачная радость и веселье. У акта на браке будет радость и веселье. Тоже Откровение 19.7. «Отрет Бог всякую слезу», написано Откровение 21. Брачная радость по Писанию. Матфея 9, Христос сам говорит: «Сыны чертога брачного не печалятся. Голос у жениха и невесты радуется». Я уже про это говорил. Например, Иеремия 33.11 еще написано. И вот что нам надо подражать, братья, сестры, молодежь? Нужно заботиться, чтобы выражение брачной радости было естественным, духовным было. Но ни в коем случае не надо допускать какое-то искусственного веселья. Иногда получается так, что руководитель этой части теперь смотрит, веселья ему не хватает или всем не хватает, все какие-то грустные. Ну, он теперь придумал, что же делать. Так, несите две ложки. Завязывают жениху с невестой глаза, дают им по ложке. Так, кормите манной кашей друг друга. Вот веселье. Ну, представляете, у обоих глаза завязаны, с одной чашки манной кашей друг друга кормить. Позор. Для христианского брака просто позор. Я бы мог еще другие вычурности такие рассказывать, но это искусственное веселье, просто оскорбление. Оскорбление христианских чувств. Смеются, вызывают такой смех. Как-то едем в машине, меня одна сестра спрашивает: «Брат Яков, а вы вот про ту свадьбу в Челябинске слышали?» Я говорю: «А когда свадьба прошла?» «Ну, 5 лет назад». «Ну и что?» «Ну и до сих пор еще шумно от этой свадьбы». Я говорю: «Ну а разве это хорошо? 5 лет прошло от свадьбы, а все про нее еще шумят, разговаривают. Ну ничего хорошего. А вспоминают те вещи, которых, ну, стыдно даже вот так вот говорить в такой среде». Свадьба кончится, насмеялись, ушли, у всех поменяется настроение, отвлекутся, а у жениха с невестой пустота на сердце останется. Наша задача – не потерять благоговение и сохранять благоговение на всем браке, начиная от начала и пока не ушли, пока не ушли. За брачные подарки несколько хочу сказать. Это тоже по Писанию. Брачные подарки. Бог Отец и Христос, жених, одарили церковь. Ефесянам в 4 главе про это написано. Наследство дал, Петр про это пишет. Так вот, прийти на брак и ничего не подарить – это нечестно. Вообще, брачные подарки, они закрепляют радость брака. Люд пришел на брак, участвует в радости, в веселье, в пении, потом садится за стол, пирует, ну, кушают. Кушают хорошо, не просто пробуют. Скажите, это что-то стоит, нет? Это что-то стоит. Это что-то стоит. Кому-то это стоит. Ну, жениху с невестой, во всяком случае. Теперь, если я пришел на брак, ну, попел, порадовался, поел хорошо, обтерся и ушел. А что я такого сделал, как написано? Да я обокрал. Съел-то я на 250 рублей и ушел. А если еще другое, третье? А про таких в послании Иуды написано. Пишут, без страха уточняют себя на ваших вечерях любви. Делают это так. Я скажу, говорю в церкви, и вам скажу, братья и сестры, прийти на брак и внести в подарок хотя бы стоимость того, что ты проел на браке, вот это честно. Это честно. Внести то, что хотя бы на что на тебя потратили. А если сверх этого внесешь, вот это будет подарок. Это будет подарок. Тогда ты поучаствовал в радости, ну, той пары, которая женится. Не требуется сверхвозможного. Не требуется. Но от молодежи хочу сказать, что все-таки требуется, чтобы участвовали уже не только весельем, но и материально. Нет, от подростков мы это не требуем, от детей тоже нет. А от молодежи надо говорить, чтобы бессовестности у нас не было. Брачный союз. Это тоже составная свадьбы. Брачный союз. Союз Христа и Церкви – это Новый Завет. Действует вечно. Евреям 10:4. Действует вечно. Брачный союз по Писанию действует до смерти одного из. Да? До смерти действует. И при сочетании даже спрашивают, готов ли ты сохранять верность, любить, да? Доколе смерть не разлучит вас. Так вот, смотрите. Веселье брака закончится, гости разъедутся, одежды снимут, подарки обветшают, песни заменятся на колыбельные, торжественность тоже поблекнет, а союз остается. Теперь вместе и остается, и навсегда. И вот так должно быть. И этому надо подражать. Союз останется навсегда. Если брак прошел красиво, воспевалась красота семьи или брака, который Господь создал, друзья, это проповедь. В этом мире сейчас очень неустойчивый брак. Я некоторым рассказывал, вам расскажу. Должен был лететь в самолете. Посадка в Домодедово. Я сел один из первых самолетов. Вот заходит один человек еще, на меня смотрит, улыбается, я его не узнал. А потом оказалось, что у него место свободно. Я к нему пересел и говорю, слушай, ты кто? Ну, он сказал, кто. Я говорю, сколько тебе лет? 25. Ты женат? Нет, еще не женился. Я ему говорю, слушай, я желаю тебе, чтобы ты женился и прожил так же 36 лет счастливо, как я со своей тетей Аней. Оборачивается мужчина с переднего сиденья в самолете. Так, вы извините, говорит, что я ваш разговор встреваю. И обращается ко мне. Как вам удалось с вашей женой счастливо прожить 36 лет? Скажите, пожалуйста, в чем секрет? А я про себя подумал, а какой я счастливый? Меня Бог дал супругу. Меня отец учил, как сохранять счастье, и Бог благословил, и меня даже это не затрудняет. А для него это уже как инопланетянин какой-то появился. Вот он так был удивлен, как можно? А мы этому не удивляемся, так Бог хочет, и это для нас благословение. Последнее. Первые шаги в браке. Вот свадьба кончилась, все тут помыли, отправились домой. Машина привезла домой с подарками совсем. Что по Писанию и что подражать? Вот смотрите в Писании. В 19 главе написано «Церковь после брака». Христос на белом коне с мечом, а церковь следом на белых конях, в белой одежде, всегда вместе в труде. Вот так по Писанию. Если по Писанию другие браки брать, ну вот Исаак, Ревека, да, привели, да, она платок одела, потом в шатер вошла, да, и вот так вот вместе. Я хочу сказать, молодежь, не ходите путями мира, не ходите. Что получается? И к нашей беде и к стыду первый вечер брачных. Жених привез невесту, все, мы здесь будем жить. Открывает комнату, ужас. Комната вся завалена шарами. Пока шел брак, дружки в кавычках надули 1,5 сотни шаров и всю комнату натолкали. И вот он теперь вместо того, чтобы благодарственную молитву совершить, что мы теперь, вот, Боже, благослови, мы домой пришли, я невесту свою привез, жену получил. Сколько времени надо, чтобы это теперь пробабахать, так сказать, и вытащить? Это наше объединение. Это не про кого-то рассказываю. другом объединении. Негодяй, просто скажу. Подобрал ключи, куда придут в квартиру, и сделал там пакость. Теперь приезжают жених с невестой. Все проводили гостей, остались одни. Она заходит в ванную, там умыться. Курица, кох-кох-кох. Раз только, а там вылетела из ванны, да по квартире. Ну, пока ее поймали, пока что. Вы знаете, что? Какое впечатление? Вот весь день молились, пели, благословения были. А теперь эти полчаса или сколько там, переполоху такого, как будто все перечеркнули. Друзья, какая святость? Надругательство над святынями, которые были. Просто надругательство. И если я, ну, мое мнение такое, если такие люди не покаются за своих куриц, за шаров, я могу еще рассказывать. Это про наше братство, это не про кого-нибудь. Сестры, братья, это великая беда. Не может нас Бог благословить, если мы вот так подражаем миру. Там с ложками, там, может быть, еще с чем-то. Наши свадьбы должны иметь чистый смысл, святое отражение, чтобы потом, когда вспоминать прошлое, а вы его обязательно будете вспоминать после свадьбы, или чью-то свадьбу вспоминать, можно было бы сказать, а вот здесь точно нас Бог благословил. Ведь свадьба – это как раз, ну, пик радости, пик любви, пик новизны, пик того, что на небе будет встреча с Богом. Будем в этом Богу подражать, и Бог нас благословит. Аминь. Мы встанем, я за ваши браки помолюсь.